Глава вторая. Я не остался ночевать, соврал, что вырвался в Степнянск всего лишь на несколько часов и действительно уехал в Новый Пекин вечерним поездом. Маму я порадовал, но сам был не рад. Уж лучше бы она осталась на ферме, чем лезла во власть по головам опьяненных победой дураков. И все ее комплексы, вся неутоленная жажда быть над толпой, жить лучше толпы, командовать толпой, осталась бы под спудом. А от этого все выиграли бы, и она первая. Что ж, в свое время мы все радостно ступили на путь, суливший либо тюрьму, либо гибель, либо славную победу и лучезарное будущее. Победа вышла славная, этого не отнять, а что до лучезарного будущего, то все мы, похоже, страдали аберрацией зрения, даже Варлам Гергай. Я нашел его там же, где в прошлый раз, в охраняемом загородном домике, окруженном живой изгородью. Отец самолично постригал ее, то и дело приподнимаясь на цыпочки. При виде меня он едва не уронил ножницы.
— Ларс, где тебя носило столько времени?
— Проще сказать, где меня не носило, — рассмеялся я.
— Пойдем в дом, — предложил он. — Или нет, давай здесь постоим. Я думаю, что в моем доме, но ты понимаешь...
Прослушка, конечно же, я кивнул. Каким бы политическим трупом ни казался Варлам Гергай, в политике ничего нельзя знать наперед с абсолютной достоверностью. Так что секретная полиция Савелия Игнатюка вполне могла до сих пор проявлять к отцу внимание. Тут и охрана не поможет. При хороших специалистах она вообще ничего не заметит.
«Рассказывай», — потребовал отец.
Я рассказал о прииске, о своей вербовке, о вилле и об учебе на земле.
— Значит, получилось.
— Они знают, кто и зачем меня послал, — сказал я. Отец хитренько улыбнулся.
— Знают, — говоришь. — А что, быть может, так даже лучше, а? Как думаешь?
— Возможно, — довольно сухо ответил я.
— А темпа? Получилось у землян разводить этих бацилл?
— Не получилось. Нет больше темпа. Нигде нет. Исчезли из вселенной.
— Ха! Ты это точно знаешь? —
Еще бы, я не знал точно.
А, жаль, жаль, отец задумчиво тер подбородок. Впрочем, как знать.
Да, а надежны ли у тебя сведения?
Тебя ведь не подпускали к этой теме?
Подпускали, почти не покривил душой я.
Тогда точно жаль. Ну ладно, нет и нет, тут уж не переиграешь. Теперь о черных кораблях.
Никаких особых успехов.
Да, отец поднял бровь. — А что ты относишь к успехам не очень особым?
— Это иная цивилизация. И опять я почти не солгал.
— Так считают земляне?
— И я тоже. Собственно, это рабочая гипотеза, но более чем вероятная.
— Ну, допустим, и что этой цивилизации от нас нужно?
— Чтобы ее оставили в покое, — сказал я.
— Вот как, — Варлам фыркнул. — Погоди, дай прийти в себя. В покое, — говоришь? — Интересно, Марцию ведь они уничтожили?
— По всей видимости.
— Из-за темпа?
— Вероятнее всего, да. Он постоял с минуту в задумчивости.
Держу пари, сделанные им выводы были неверны, как 2×2 — 11.
Наверняка он вообразил, что чужая, вероятно, негуманоидная цивилизация попросту испугалась перспективы стремительной экспансии темпированных марсиан в галактику и уничтожила конкурентов зародыша.
Я и сам бы так решил, если бы знал меньше.
Я правильно понимаю, что связаться с этими, ну, с хозяевами черных кораблей нет никакой возможности. Ни сейчас, ни в будущем, — спросил он.
— Правильно ты понимаешь, — кивнул я.
— Выходит, Земле и прииску еще повезло, что ничего у них не вышло с темпа?
— Выходит. — А Тверди точно ничего не грозит?
— Черные корабли, во всяком случае, ей не грозят.
— Плохо, — констатировал отец. — Значит, ты работаешь на разведку метрополии и до сих пор не добыл жизненно важных для Тверди сведений. Не очень хорошо тебе будет, если мерзавцы Игнатюка до этого докопаются. И мне нехорошо будет. А, впрочем, нет ведь худо без добра, верно?
— Куда ты клонишь? — спросил я.
— Куда надо? Тебе поручено что-нибудь передать мне?
— Нет.
— Что ж, ладно и так. Он быстро погасил разочарование. — Буду ждать. Пойдем-ка в дом, выпьем, поболтаем.
После глисса настойка из ягод брюква древа показалась мне стрихнином, разведенным в ацетоне. Отец болтал о твердянских новостях, едко вышучивая правительство Игнатюка, а я рассказывал о чудесах прииска. Словом, обычный треп.
Если бы не слова отца, сказанные у живой изгороди, я бы лишь подозревал, о чем он на самом деле думает. Но, к сожалению, теперь я знал это наверняка. Мать была хотя бы патриоткой Тверди, но отец превзошел не только ее, а, пожалуй, самого Савелия Игнатюка. Интересно, что он был готов сдать в обмен на поддержку земли? Отменить пошлины на вывозимые из Скандии? Выйти из Лиги? Вновь сделать Твердь колонией, чтобы усесться в кресло премьер-губернатора? И этот человек был лидером нашего восстания и нашей почти безнадежной борьбы. Хуже того, он был моим биологическим отцом. Впрочем, хорошо известно, что яблочко от яблони не летит, как из пушки. Сам-то я разве патриот Тверди? Крайне сомнительно. Я даже не патриот человечества, поскольку презираю его и служу Ореолу. Коллаборационист я, предатель, и, что интересно, из самых лучших побуждений. Только это никому не любопытно. Тут сколько ни сделай человечеству добра, а все равно предатель. Наверное, Вилли было проще, чем мне. Он ведь родом с Саладины, а ее предать невозможно. Предают ведь какие-то моральные ценности, а их на родине Вилли можно искать всю жизнь и не найти. В стадии павианов больше моральных ценностей, чем на Саладине. Ничем Вилли не обязан ни своей родине, ни человечеству в целом, и мог бы, наверное, наслаждаться исключительностью своей судьбы, наплевав на все высокие слова и идеи, а вместо этого пьянствует и счастливым не выглядит. Странная все же штука жизнь, странная и сложная. Смешно и вспомнить о том, что когда-то она казалась мне простой и до предела понятной. Вот друг, вот враг, а вот наша общая святая цель, и достаточно. Да чего же, черт побери, хорошо быть молодым и глупым. Наутро я уехал, соврав, что меня ждут дела в Новом Пекине и пообещав звонить время от времени. Никаких дел в столице у меня не было. Я снял квартирку за 2 квартала от врат и целый день только и делал, что бродил по городу, высматривая, что изменилось в нем к худшему. Выпил пиво в той самой забегаловке, где отец без труда уговорил меня отправиться на Марцию, а затем вернулся в квартирку и нырнул в постель. Ночная жизнь столицы привлекала меня не больше, чем сухой песок привлекает томимого жаждой. С чего Вилли взял, что мне приятно будет покрутиться среди людей? Почему он решил, что мне доставят удовольствие мечтания отца о возвращении во власти, мамины надежды удачно женить меня, чтобы со временем сколотить влиятельный клан Шмидов? Уже засыпая, я подумал, что хитрый змей Вилли, возможно, настоял на моем отдыхе как раз с этой целью, только с точностью до наоборот. Взгляни, мол, свежим взглядом на человеческий мир, вроде бы знакомый тебе вдоль и поперек. Посмейся невесело над мелкой суетой мелких людишек. Оно полезно. И возвращайся исцеленным и готовым к работе, не стажером, не учеником архангела, а настоящим мусорщиком возвращайся. Одно дело знать в теории, что люди по большому счету еще животные и в куда большей степени управляемые животными инстинктами, нежели разумом, и совсем другое увидеть это на близких и наглядных примерах, печенкой почувствовать. Если мозги слабоваты, печенка запросто может им помочь. Сон мой был чуток. На новом месте я ни почем не усну крепко, если не слишком устал. И для начала мне приснилось, что в плохо смазанном дверном замке со скрежетом проворачивается ключ. Уже спустя мгновение я понял, что это не сон, а явь, и проснулся. Но тем, кто был за дверью, хватило этого мгновения, чтобы ворваться в квартиру. «Ларс Шмидт», — голос показался мне смутно знакомым, — «ты арестован». Когда рыпаться поздно и некуда, самое лучшее — не суетиться. Я напоказ потянулся и напоказ зевнул. «Вы не ошиблись адресом, ребята?» Кто-то коротко всхохотнул, показывая, что ошибки тут нет никакой, а прежний голос произнес. «Повторяю для сонных и умственно расслабленных. Ты арестован, собирайся!»
«По-моему, я еще не арестован», — возразил я. «Надеюсь, у вас есть постановление на арест?»
«Безусловно», — послышался шорох бумаги, и в проникшем в окно свете уличных фонарей смутно забелел какой-то листок. «Свет включите», — сказал я сердито. «Глупцы до сих пор не обучились искусству ареста, хотя дело это самое простое. Уж что-что, а свет в помещении надо включать сразу, а от этого арестуемый теряется». Свет зажегся, зато листок исчез. «Ну-ну». «Собирайся», — велел мне обладатель знакомого голоса. «Теперь я узнал его». Это был рослый рыжий парень по имени Юхан, а фамилию его я никогда не знал за ненадобностью. Просто один из головорезов Рамона Данте, удачливый, выживший в войне с метрополией, а впоследствии уцелевший во время беспорядков и чисток. Не только уцелевший, но и удержавшийся на плаву и даже, вероятно, преуспевший в делании карьеры. Все спецслужбы на свете построены так, что лишь высшее их руководство – подбирается по принципу личной преданности, и это удобно. Перемена государственной власти обычно приводит лишь к устранению верхушки, не затрагивая основу конструкции. Рамон был уволен, а может даже и убит где-нибудь по-тихому. Его место занял кто-то другой, последовали незначительные кадровые перестановки, вот и все. Для хорошо отлаженной машины этого достаточно, а Рамон с его хитрым крестьянским умом сумел построить неплохую машину. Интересные все же вещи творит с нами время. Не знаю более безжалостного преобразователя всего и вся. Оба мы, я и Юхан, были бойцами, дрались с землянами бок о бок и воображали, что не изменимся после победы. А что теперь? Я стал шпионом метрополии и мусорщиком Ореола. Юхан служит Игнатюку, точно так же, как прежде служил Гергаю. Последние же двое готовы переплюнуть друг друга в готовности сдать все наши завоевания ради поддержки со стороны земли. Каждый нашел свое место, лишь народ, как обычно, остался в дураках. И жаль его, и понимаешь холодным умом, так ему и надо, что заслужено, то и получено. Одеваясь, я вторично потребовал, чтобы мне показали постановление об аресте, и Юхан сделал вид, что не слышит меня. Я повторил свое требование громче. «Заткнись, Шмидт», — лениво посоветовал мне Юхан, — «не то заткнем». «Без постановления, выданного по всей форме, я буду считать себя не арестованным, а похищенным», — заявил я. Как и следовало ожидать, в ответ последовал глумливый смешок. «Кому, мол, какое дело до того, кем ты будешь себя считать? Не сотрясай, мол, воздух и не прикидывайся насилуемой девственницей. Ты имеешь дело не с полицией, что и сам прекрасно понимаешь. К чему весь этот глупый ритуал с показным возмущением насчет попранных прав и свобод?» Когда я оделся, мне было весело сесть на стул и сидеть смирно. Юхан не сводил с меня глаз, в то время как трое других перетряхивали всю квартиру. Обыск занял у них целый час. Ума не приложу, что они хотели найти. Шифрованную таблицу? Она сидела в моей памяти. Чемодан с деньгами на вербовку агентов? Сами по себе деньги ничего не доказывают. План захвата президентского дворца с тщательно нарисованными красными и синими стрелками? Даже не смешно. «Пошли», — сказал Юхан, когда обыск помещения и моей одежды был окончен. «И давай без глупостей, договорились?» «Одну большую глупость я уже совершил», — усмехнулся я. «Какую?» — заинтересовался Юхан. «Родился на тверди». «Руки протяни», — ответил на это мой бывший собрат по борьбе за независимость. На запястьях защелкнулись наручники. Меня свели вниз по лестнице и втолкнули в машину с закрашенными окнами. Слева от меня сел один мордоворот, справа стеснил меня другой. «Поехали». «Ну, хорошо», — сказал следователь. «Оставим пока в стороне вопрос о том, чем ты занимался целый год вне тверди. Не будем пока говорить о том, чье задание ты выполнял и в чем оно заключалось. Это, в общем-то, мелочи. Возможно, нам и не придется к ним возвращаться, если ты дашь честный и откровенный ответ еще на один маленький вопрос. Каким путем ты вернулся на твердь?» «Через врата?» Я даже плечами пожал, имитируя легкое недоумение. «Допустим, через какие врата?» «По-моему, у нас на тверди одни врата, те, что в столице», — сказал я. «Тебе не хуже меня известно, что бывают еще индуцированные гиперканалы. Не изображай идиотика. Ты по-прежнему утверждаешь, что вернулся на твердь законным путем, как всякий добропорядочный гражданин, и проходил через единственные легальные врата со всеми полагающимися процедурами досмотра и регистрации? Это твой ответ?»
«Это мой ответ, честный, откровенный», — сказал я с легкой издевкой. «Если на въездном контроле что-то напутали, то при чем тут я?»
Следователь укоризненно покачал головой. «Там не могли напутать. Новая система контроля этого не позволяет. Ты не в курсе? Сказать тебе, со сколькими людьми тебе пришлось бы войти в сговор и сколько взяток сунуть, чтобы проникнуть на твердь сквозь врата так, чтобы о твоем прибытии не осталось никаких документов? Можешь поверить на слово, это не выход для того, кто не хочет афишировать свое прибытие. Поэтому ты либо скажешь мне сейчас, каким путем ты проник на твердь, либо я передам тебя своему коллеге.
Вряд ли это доставит тебе удовольствие.
Ну вот, наконец-то. Допрос продолжался уже несколько часов, а угрозы пошли в ход только сейчас. Я ожидал, что они начнутся гораздо раньше. А может быть, контрразведка Игнатюка сразу перейдет к форсированным методам допроса? Собственно, это даже не допрос, поскольку никаких вопросов форсируемым не задают, а обрабатывают клиента молча.
На многих это производит неизгладимое впечатление. Фонтан красноречия практически гарантирован, а то, что он перемежается звуками, не несущими никакой смысловой нагрузки, не суть важно.
Почему-то за меня взялись иначе. То ли считали важной шишкой, то ли, что вероятнее, копали под Варлама и прочили меня в добровольно раскаявшиеся сообщники, то ли еще что. Гадать в таких случаях можно долго, а ответ подчас приходит с фатальным опозданием.
«Я уже все сказал», — заявил я.
Следователь отер со лба пот.
«Я так не думаю. Ты влип в скверную историю, Ларс Шмидт. Повторим сначала. Более года назад ты отправился через врата на прииск в качестве носителя темпа вместе с группой марциан. Мы знаем, что марциане, такие же носители темпа, как и ты, перестали представлять какой-либо интерес для спецов на прииске спустя 2-3 недели после прибытия. Некоторые из них вернулись обратно к нам. Мы знаем, что на прииске ты с самого начала был отделен от марциан. Смотри, как странно получается. Ты отсутствуешь на тверди больше года, затем возвращаешься неким тайным путем, навещаешь Варлама Гергая, и ты еще хочешь, чтобы к тебе не возникло вопросов».
«Ничего бы не имел против», — ухмыльнулся я.
«Какое у тебя задание?» — рявкнул следователь.
«Задание?» — я изобразил на лице величайшее удивление. «Я просто в отпуске отдыхаю».
«От какой работы?»
«Подопытная зверушка, вот моя работа. Анализы и тесты. А почему со мной так долго возится, спросите научников с прииска. Наверное, дело в том, что я не был темпирован с самого рождения, как марсианин. Впрочем, не знаю».
«Не валяй дурочку, Ларс!» — посоветовал следователь. «Не то за тебя возьмутся иначе. Я даю тебе шанс, а ты ведешь себя глупо, очень глупо. Тебя все равно заставят говорить, и ты нам все расскажешь.
Эндоскопирования не будет. Мы ведь бедная планета. Есть просто специалисты.
Ну, ты знаешь. Старые методы надежны, только очень негуманны. Через сутки мы узнаем все, а ты будешь молить, чтобы тебе позволили умереть. Ты же разумный человек, Ларс. Ну, сам подумай, стоит ли доводить до крайностей, а?»
«Не стоит, наверное», — искренне сказал я. Следователь оживился.
«Ну вот и хорошо. Приятно иметь дело со здравомыслящим человеком. Расскажи-ка мне все с самого начала и поподробнее».
«Пожалуйста. Я родился на маленькой ферме под Степнянском, к юго-востоку от города. По отцу, а равный по матери, мой род восходит к первопоселенцам. Один из моих прапрадедов был важной шишкой, дважды избирался старостой нашего округа. Другой мой прапрадед первым ввел в наших краях шестипольную систему земледелия. Моя прабабка вышла замуж за...»
Следователь звучно стукнул ладонью по столу. «Наплевать на прабабку! К делу, к делу!»
«Отчего же наплевать? Во-первых, она была достойной женщиной, во-вторых, ее давно нет в живых, а плевать на могилы в наших краях не принято. А в-третьих, если рассказывать с самого начала и поподробнее...»
«Издеваемся! Тянем время!»
«Разве Господь создал его в недостаточном количестве? К чему эта экономия?»
«Я желал тебе добра, — с отвращением сказал следователь. — Да, видать, не в коня корм. Ну что ж, не говори потом, что ты не сам выбрал свою участь. Или, может, передумаешь? Даю тебе еще один шанс».
«Так как мне рассказывать? С самого начала и поподробнее? Или покороче?»
«Попробуй покороче».
«Хорошо. Я родился, учился, не женился, воевал, еще не умер».
«И не надейся умереть быстро», — подхватил следователь. «Ладно, я понял, ты выбрал».
С отвращением, собрав бумаги, он вышел, а его место занял мордоворот, скучавший до сей минуты в углу. Первый же удар сломал мне нос и не сбил на пол только потому, что деревянный стул был сработан на совесть и накрепко привинчен к полу, а мои скованные руки находились позади его спинки. Но мотнуло меня крепко, даже странно, что не сломало шейные позвонки, а боль была такая, что в глазах вспыхнуло и разом потемнело. Второй удар разбил мне губы.
«Это только для разминки», — сообщил мне из темноты Юхан. Я не видел его, но узнал голос. «Ну что, Ларс Шмидт, ты по-прежнему намерен вести себя глупо?»
«Непременно», — прошепелявил я,
разбитыми губами, плюнув кровью на звук. Еще два удара обрушились на мое лицо, а затем мордоворот деловито спросил, обращаясь к Юхану. «Волчьи жуки или бурые черви?» Секунду-другую Юхан решал, с чего начать, затем определился. «Черви!» Хрен редьки не слаще, а почечные колики и зубная боль могут одинаково заставить человека выйти, лезть на стену, хотя это совсем разные боли. От укуса волчьего жука боль адская, но, в общем, это обыкновенная, нестерпимая боль. Зато жвалы бурых червей заставляют укушенного думать, что его сунули в огонь и поджаривают по методу тех, одетых в коричневые балахоны ребят, что звались инквизиторами. Я похолодел и, честно говоря, едва не смолодушничал. Не какая-то там особая твердокаменность выручала меня, а обыкновенная логика. Оказывается, я еще был способен к ней. Стоит мне начать говорить, положение мое только ухудшится. Да и что я расскажу? О работе на разведку метрополии? Допустим, это будет им интересно, хотя для меня это верный и не самый приятный конец. Но если уж я начну болтать, из меня вытащат и сведения об ореоле, о работе мусорщика, о черных кораблях. Мне не поверят, потому что поверить в это нельзя, и снова пойдут в ход бурые черви, волчьи жуки или, может, что-нибудь похуже. Никто не должен тешить себя иллюзиями. Попав в лапы контрразведки и отказавшись сотрудничать после первого сделанного предложения, лучше всего убить себя сразу. Для этого есть несколько верных способов. Например, задержка дыхания, потому что в противном случае смерть все равно неизбежна, только перед ней намучишься, а говорить тебя все-таки заставит. Я знал это так же верно, как то, что мусорщик вне корабля беспомощен ровно в той же степени, в какой беспомощен обыкновенный человек, вынужденный полагаться только на себя. Корабль — не дрессированная собака и не придет на помощь хозяину по зову или без зова. Вилли опрометчиво предоставил меня моей судьбе, да и сам-то я хорош. Мне уже был преподан наглядный урок, и я плохо его усвоил. Могущество сужает кругозор иначе, чем беспросветная бедность, но все-таки сужает. Оно делает людей беспечными. Кто я без корабля? Никто, и скоро умру. Умирать, правда, не хотелось. Я должен был задержать дыхание и, помучившись немного, обрести вторую жизнь в ореоле. Вряд ли Юхан сумел бы помешать мне. Я знал, как прекрасна та вторая жизнь. Мне показали ее. И все же я не хотел умирать так рано. Не хотел, хоть и знал, что мне предстоит. Надежда есть всегда. Вот в чем вся подлость. Нерациональная, глупая, вредная и так далее. Надежда тешит человека иллюзиями, веля ему жить, когда жить ему уже не надо. Так уж устроен человек. На свою беду и к большому удовольствию контрразведки. Борьба до последнего вздоха за личное существование не всегда хороша даже для животных. Что уж говорить о человеке. «Не передумал еще?» — голос Юхана донесся до меня как бы издалека и вдобавок сквозь вату. Я обнаружил, что не вижу в тумане перед собой ни его, ни пыточных дел мордоворота. Значит, будут кусать сзади в руки или шею. Ожидание жуткой боли немногим лучше самой боли. Во всяком случае, так мне казалось до тех пор, пока к моему правому запястью не приложили первого бурого червя. А когда это случилось, я пересмотрел свою точку зрения. Червь был отборный, его укус походил на прикладывание кожи раскаленного уголька, не более чем лужа напоминает океан. Несколько мгновений я терпел, оставаясь еще человеком. Затем я стал лишь песчинкой на дне океана боли. Кажется, я орал, не знаю, вероятнее всего орал, вопил во всю глотку и дергался, но кого интересуют эмоции песчинки? Потом наступила пауза, я начал всплывать со дна океана, и всплыв ровно настолько, чтобы понять, сейчас все повторится сызнова. И еще раз, и еще... Ровно столько раз, чтобы я стал безвольной медузой, согласной на все. Вопросов мне не задавали, ждали, когда я сам начну выкрикивать сквозь слезы и сопли все, что от меня требуется. А червей они нарыли столько, что могли бы закусать ими насмерть старого толстопята с дубленой шкурой. Был и второй червь, и третий, и так далее. На втором я орал, это я точно помню, но не сказал ничего членораздельного, кроме нескольких грязных ругательств. А на третьем я, к моему удивлению, вообще не раскрыл рта, хотя едва не сломал зубы, скрежеща ими. Но боль была уже не та, это я мог сказать точно. Сознание я не терял, и мир не делал попыток померкнуть. Четвертый и пятый черви меня угостили ими одновременно в оба запястья. Произвели на меня не большее впечатление, чем обыкновенные угольки, выскочившие из костра 5 минут назад и уже едва тлеющие. Я даже удивился, и в первую очередь тому, что вновь обрел способность удивляться. Шестого червя я почти не почувствовал. Юхан запрокинул мне голову, заглянул в глаза. «Нештатный случай», — буркнул он мордовороту. «А?» — отозвался тот, как бестолковая деревенщина. «Чего?» «Того!» «Парадоксальная реакция организма. Мы даром теряем время. Этому подонку не больно». Юхан грубо выругался. «Дадим ему попробовать волчьего жука с энтузиазмом», — отозвался мордоворот. «Я тебе сейчас что-то другое дам попробовать. Бери его и галопом волоки в медблок. Если он окочурится по дороге, спрошу с тебя. Медикам передашь. Если он окочурится у них на руках, спрошу с них. Живо!» Мое тело не почувствовало, как его волокли. Оно стало деревянным, а у дерева плоховато с чувствительностью. Но я все видел, все слышал и соображал настолько хорошо, насколько может соображать человек, которого только что поедом ели бурые черви. Не только Юхан. Я тоже не понимал, что со мной случилось. В детстве меня не раз кусали бурые черви, и я точно знал, что какой бы это ни было пониженной чувствительностью к их укусам, я не страдал, а было бы неплохо обзавестись такой хворобой. И дело тут не в количестве укусов, их количество всегда переходит в качество лишь в том смысле, что нестерпимая боль становится запредельно нестерпимой, сводящей с ума. Исключений я не знаю. Если кого парализует, то он будет съеден червями заживо и сполна прочувствует все, что ему положено прочувствовать, пока долгожданный болевой шок не прекратит мучения бедолаги. Бесспорно, приятно в таком деле хоть немного побыть исключением, однако в чем его причина? Не в том ли, что после моих экспериментов с конструированием тела мой организм уже не совсем тот, что был раньше? Возможно. Но если это так, то в чем механизм этой причины и как он работает? Я хочу узнать, и почему Вилли не предупредил меня о возможных последствиях?